Глава 11. «Тогда неудивительно, что все так зациклились на вопросах вашей безопасности», — сказал Трой. «Машина времени. Даже сама идея настолько неохватна. В телевизоре, конечно, прыгают во времени туда и сюда, но каждый знает, что это только актеры в костюмах среди декораций. А у вас здесь, в лаборатории, настоящее...» У него не хватило слов, он развел руками, посмотрел, что в бокале почти пусто, и допил остатки. Роксана встала и подошла к бару. «Извини, я плохая хозяйка, но ты прав. Машины времени, которые туда и сюда снуют, как троллейбусы, бывают только на телевидении. Наша не так впечатляет. А когда ее включают, ей нужно столько энергии, сколько идет на освещение Чикаго. Причем, чтобы сделать, скажем так, очень мало. Что, например? Сейчас я тебе покажу. Давай допьем, пока лед не растаял». Он допил, и вдруг его поразила внезапная догадка. «А не может ваша машина иметь отношение к исчезновению Маккаллу?» Роксана на минуту задумалась, потом решительно качнула головой. «Мне представляется это крайне маловероятным. Ты спрашиваешь, не мог ли он переправить с ее помощью куда-то свое золото? Это настолько близко к невозможному, что просто невозможно. Наибольший объект, с которым мы работали, весил несколько граммов. Ну, пойдем в девятую, пока она не закрылась. Боб Клейман приходит на рассвете, зато и уходит рано». Лаборатория 9 располагалась в нижнем этаже здания. Трой еще здесь не был. Тяжелая входная дверь была заперта, и даже охранник не мог ее открыть. Ему пришлось позвонить на центральный пост и назвать посетителей, и только тогда замок щелкнул, и дверь открылась. Когда за ними снова закрылась тяжелая дверь, Трой почувствовал, что волосы на его голове шевелятся. Он попытался их пригладить, но они вставали дыбом. Роксана усмехнулась. «Не волнуйся». Она провела руками по своим волосам, ореолом, вставшим вокруг головы. «Статическое электричество. Несколько миллионов вольт, но так ничтожные, и беспокоиться совершенно незачем. Побочный эффект работы машины. Зато теперь ты видишь, в какой обстановке мы работаем». Обстановка впечатляла. Особенно электрооборудование. Провода толщиной в человеческую руку, обвитые вокруг гигантских фарфоровых изоляторов, уходили в чрево огромных машин. Большая часть аппаратов громоздилась в центре ярко освещенной комнаты, где пол заметно поднимался вверх. «И не просто поднимался», — заметил Трой, а в этом месте из бетона выступал гребень серой скалы. Одни машины были закреплены на ней стальными болтами, другие перекидывали над ней стальные рычаги. У машины человек в лабораторном халате. Он оглянулся на голос Роксаны. «Боб, к тебе посетитель. Лейтенант Харман, доктор Клейман. Трой, Боб». «Рад познакомиться». Клейман вытер руку о заляпанный халат, и они поздоровались. Доктор Клейман очень напоминал классический карикатурный образ ученого. Седые, небрежно подстриженные пряди давно взывали к ножницам парикмахера. Сквозь очки с бутылочно-выпуклыми стеклами он, моргая, глядел на Троя.
«Если ты пришел призывать меня в армию, то не совсем по адресу. У меня от рождения белый билет». «Не боись», — улыбнулся Трой. «По мне ты совсем не похож на гренадера». «Могу спорить. Но если ты с неофициальной целью, то с какой?»
«Для ознакомления», — сказала Роксана. «Я считаю, что Трой лучше поймет смысл проекта, если увидит нашу работу. Ты проводишь калибровку?»
«Целый день. Чтобы не замалчивать достижения гения, сообщаю, что добавил еще два знака после запятой».
«Не может быть!» — Роксана хлопнула в ладоши, и Трое почти захотелось тоже прийти в восторг от двух знаков после запятой. Но он понимал, что сейчас не время для вопросов.
«Не веришь на слово?» «И правильно. Дай-ка я введу еще кое-какую информацию, а потом покажу. Трой, у тебя есть четвертак? Плата за вход в два этапа». «Спасибо».
Боб положил монету на верстак, слегка поцарапал напильником и протянул обратно.
«Вот, смотри, я нацарапал птичку возле хвостика парика старого Джорджа. Видишь?»
«Вижу».
«На монете стоит дата — 1965 год. Тебе достаточно примет, чтобы отличить эту монету от любых других? Есть такие люди, которые всегда боятся, как бы их ни надули».
«Я не заметил дату, когда передал тебе монету», — сказал Трой. «У тебя была возможность заменить ее похожей монетой, дубликатом».
«Ты прав, Рокси, ты с ним поосторожнее, парень ушлый. «Ладно, мистер Сообразяга, возьми напильник и поставь такую метку, чтобы ты отличил эту монету от всех других и удостоверился, что тебе не втирают очки».
Трой нацарапал крест на благородном лбу Вашингтона и вернул монету.
Боб отступил и спрятал руки за спину. «Нет уж, Фома неверующий, ты ее сам положишь вот сюда, под лазер, чтоб потом не говорил, что я ее в ладони спрятал».
На верхушке скалы было ровное место, посредине которого застыл рубиново-красный крест. Трой положил монету под луч и отступил назад.
«Эксперимент начинается!» — объявил Боб, перебросив несколько тумблеров и глядя на цифры, поплывшие по дисплею компьютера. По ним он настроил еще какие-то приборы и произнес. «Готово. Если вы, леди и джентльмены, соблаговолите присоединиться ко мне за этим вот изолирующим барьером, то мы счастливо избежим образования искр. Советую встать на резиновый коврик и взяться рукой за медный рельс. Трой, на твоей армейской наручной луковице есть секундомер?»
«Есть».
«Окей. Заведи его и запусти, когда я толкну рукоятку». «Давай».
В воздухе резко затрещало, и вокруг металлических поверхностей засветился коронный разряд. Свечение исчезло так же быстро, как и возникло, и Боб вывел их обратно к установке. Скала была пуста.
«Где твоя монета?» — спросил Боб.
«Нету».
«Ну ты и востроглазый».
«Спасибо на добром слове. Куда она девалась?»
«Правильнее было бы спросить, когда она девалась. Смотри внимательно, должно быть точно 17 секунд. Вот».
Монета появилась снова там же, будто никуда и не исчезала. К ней никто не подходил, и ближайший аппарат стоял в 2 футах. Трой рефлекторно нажал кнопку секундомера. 17,7. Он взял монету. Царапина на месте и крест тоже. Год 1965. «Классно, Боб», — сказал он, зажав монету в кулаке. «А теперь не будешь ли ты столь любезен объяснить мне, что, черт побери, с ней произошло?»
«С удовольствием. За счет расхода электроэнергии примерно на 4 бакса твой четвертак был послан вперед по направлению времени точно на 17 секунд. Нам, наблюдателям из стационарного потока времени, показалось, что монета исчезла. Однако она не исчезла. Она находилась здесь же, на скале, только на 17 секунд позже. Через эти самые 17 секунд нам показалось, что она появилась, что на самом деле неверно. Она была там, а нам понадобилось 17 секунд, чтобы до нее добраться. А теперь самое время сказать, не верю ни единому слову».
Трой медленно разжал кулак и посмотрел на монету. «Я верю», — сказал он и сам поразился хрипоте своего голоса. «Понять не могу, но верю».
«Мои поздравления», — сказала Роксана. «Подавляющее большинство тех, кто видел, просто не верят своим глазам. Все настолько противоречит их восприятию мира, что принять это невозможно. Потому-то мы и занимаемся этими игрушками, помечая монеты. И все равно почти никто не верит, пытаясь разгадать трюк, с помощью которого их надули».
«Один генерал ткнул в скалу перочинным ножом», — сказал Клейман. «Божился, что она картонная. Вон, видишь царапину? Лезвие сломал».
«Я верю вам», — сказал Трой. «Хотя у меня чуть-чуть крыша едет. Она в обе стороны работает».
«Что ты имеешь в виду?»
«Ты ее послал вперед во времени. А назад можешь?»
«Теоретически да», — сказал Клейман, выключая какие-то кнопки. «Но пока мы не знаем. Мы экспериментировали с частицами, потом с объектами чуть побольше. Они исчезали из виду и никогда не появлялись снова. Так что нам пришлось вернуться к столу и пересмотреть всю теорию до начала новой серии экспериментов».
Трой пытался представить себе все возможности машины. Но его беспокоила мысль, что машина была связана с делом полковника Маккаллоу. «А посылать можно все, любой предмет?»
«Пока что все, что передавалось, передавалось. Ты имеешь в виду что-то конкретное?»
«Золото?»
«Почему бы и нет? В твоем четвертаке было серебро, и следы золота тоже могли быть. Нет проблем?»
«Нет. Одна, по крайней мере, была, небольшая. Что общего у этой машины? Золото Маккаллоу и будущего, если прошлое исключается?» «Ничего не придумаешь». И голова начинала болеть. «Спасибо за демонстрацию, Боб, и за помощь».
«Всегда рад. Заходите еще. «Слушай, а ты зачем здесь? Или это секрет?»
«Ничего секретного. Я из службы безопасности и провожу расследование, которое касается некоторых здешних сотрудников. Вот мне и понадобились детали проекта».
«Безопасность? Отлично!»
Боб перегнулся через консоль и отсоединил разъем.
«Ты-то мне и нужен. Я целый день пытаюсь связаться со старым Брюзгой, этим вашим Макалу, а в ответ получаю одни извинения».
Трой взглянул на Роксану и увидел на ее лице собственную тревогу. «Зачем он тебе нужен?» — спросила Роксана.
«Чтобы делал свою работу, вот зачем!»
Он выпрямился и махнул в ее сторону концом кабеля.
«Меня заставляют писать отчеты, да еще кричат, что крайний срок вчера. Но разве я жалуюсь? Пока есть Харпер, ассистент, на которого я сваливаю бумажную работу, который никогда не опаздывает и никогда не болеет. А сегодня он не только опоздал, но вообще не пришел. Телефон у него дома не отвечает. И старый Брюзга, когда он нужен, тоже отсутствует. Может, ты знаешь, что здесь происходит?»